Путь Катакиути. 13 октября 1903 года. Остров Тенерифе. Самое лучшее средство взять себя в руки, когда произошло несчастье, сосредоточиться на решении проблем, которые оно создало. Несчастье всегда создает проблемы, на то оно и несчастье. Поэтому Эраст Петрович взял японца за плечи, не дал биться лбом от доски. Рывком поставил на ноги, повернул заплаканной физиономией к себе. Прямо так над бездыханным телом Буля и поговорили. Сначала коротко. «Полиция?» — спросил Фандорин. Масса покачал головой.
«Нет, господин, не надо полиции. Во-первых, зачем она, если все, кто причастен к этому ужасному событию, уже умерли? Во-вторых, полиция помешает нам сделать то, что должно».
«А что должно?» Ответ Эрасту Петровичу был известен. Но требовалось вовлечь Массу в разговор, чтобы он перестал всхлипывать и покаянно смотреть на мертвого инженера. Японец в разговор не вовлекся, лишь пожал плечами и произнес одно единственное слово.
«Катакиути».
«Ну тогда за работу. Нужно здесь перебрать». Сначала избавились от трупов. Каждому один камень к шее, другой к ногам и с пирса в воду на 10-метровую глубину. Масса обычно соблюдал вежливость по отношению к павшим врагам, но сейчас даже ни разу не поклонился. А на труп майора Шонберга, застрелившего мистера Буля, даже плюнул. Потом соорудили из веток и разломанных ящиков погребальный костер для Пита. При свете этого багрового пламени, под монотонный речитатив поминальных буддийских сутр, которые гундосил Масса, под хруст горящего дерева, Фандорин осмыслил ситуацию. Все, в общем, было ясно. В мире разгорается жесткая борьба за первенство. Ставка велика, противникам не до джентльменства. Если уж англичане готовы в нарушении всех международных норм прислать в чужие воды крейсер и высадить десант, то чего ждать от нахрапистых немцев, обойденных при разделе колоний? Увидели, что англичане выписали откуда-то хитрую субмарину, переполошились, нанесли превентивный удар. А ну и черт бы с ними! Какое дело искателю подводных сокровищ да грызни между великими державами? Фандорин и собирался мирно уехать, оставив британцев и немцев разбираться друг с другом. Но теперь с нейтралитетом и невмешательством покончено. Эраст Петрович решил, что останется. Действовать будет не на стороне англичан, но уж точно против немцев. Не надо было Шонберга убивать Пита Буля. Большая ошибка. Жизни самого майора и его олухов в уплату за эту ошибку совершенно недостаточно. Расплатиться придется всему германскому рейху.
«Я собираюсь произнести речь, господин», — сказал Масса, собрав пепел мистера Буля в широкий пальмовый лист. «И хочу, чтобы вы внимательно ее выслушали».
Взяв лист четырьмя руками, они снова поднялись на пирс и развеяли прах выдающегося изобретателя над ночным морем.
«Вы должны отомстить за нашего соратника по-настоящему, как предписывает древний благородный путь Катакиути», — торжественно начал японец.
Это слово европейцы обычно переводят просто как «месть». Но Катакиути возвышеннее тривиальной вендетты, поскольку его совершают не из злобы, а во имя восстановления нарушенной справедливости. Эраст Петрович уже догадался, что Масса пришел к тому же выводу, что и он сам, но лишь покивал.
«Если бы немецкий майор убил Бурисан по личным соображениям, было бы довольно в отместку умертвить его самого и его вассалов. Но Сёса убил Бурисан из-за секретной базы, потому что хотел уберечь ее от опасности. Значит, настоящая виновница — секретная база. Надо ее уничтожить со всеми ее секретами, а заодно и с отвратительным Кэнцю, маньяком, который убивает девочек. Только тогда осуществится истинный Катакиути, а нарушенное равновесие добра и зла восстановится. Убедил ли я вас, господин, или мне продолжить?»
«Убедил», — быстро ответил Фандорин, с облегчением подумав, что Масса прав, и можно ограничиться только базой на Сен-Константине, а мстить всему германскому рейху — это уже перебор.
«Очень хорошо. Я знал, что умею убеждать», — довольно наклонил голову японец. «Но поскольку я уже приготовился, позвольте рассказать вам одно достоверное предание, которым я хотел проиллюстрировать свою речь».
«Ладно, только, пожалуйста, говори помедленней и не используй старинных слов», — попросил Эраст Петрович. «Я понимаю по-японски уже не так хорошо, как прежде».
«Это правда, господин. Вы говорите все хуже и хуже. Просто неприятно слушать. А предание вот какое. Вы, конечно, знаете про 47 верных вассалов, отомстивших за своего господина и потом с чистым сердцем взрезавших себе животы. Но на тему Катакиути есть и другая история, менее известная. Однажды, лет 100 назад, жил в Эдо один якудза по имени Куроске. Он брал мзду с чайных домов квартала Йосивара, опекаемых его кланом. Все очень уважали Куроске, потому что он честно нес свою службу, собирал взносы аккуратно, должников наказывал без чрезмерности, не давал в обиду девушек ивового мира и всегда беспрекословно выполнял приказы своего босса, даже если они были совсем безумными. Его господин был Оябун уже в третьем поколении, и, как это часто бывает с молодыми людьми, которым положение досталось по наследству, вырос своенравным и склонным к экстравагантным поступкам. Это его, в конце концов, и погубило. Как-то раз он вздумал отбить любимую куртизанку у могущественного Хатамото, близкого к его высочеству сёгуну. Подарил девушке такие дорогие подарки, что ее сердце дрогнуло. Потом в знак сильной любви прислал куртизанке свой отрезанный мизинец, и тут ее сердце уже совсем растаяло. Они начали тайно встречаться. Об этом донесли вельможе, и тот поступил, как требовали честь, обычай и статус. Прислал в павильон, где Оябун и куртизанка предавались страсти, лучшего фехтовальщика из своих вассалов. Мастер меча зарубил неверную женщину прямо в постели, а Оябуну дал одеться и вооружиться, после чего отсек ему голову, потому что, как я уже сказал, это был мастер меча. Когда произошла эта трагедия, Куроске попросил у вдовы разрешения поручить Катакиути именно ему. А поскольку он был человек почтенный, разрешение было дано. С мастером меча Куроске расквитался быстро. Фехтовальщик он был плохой, но зато отлично метал ножи. А дальше перед Куроске встал очень трудный этический вопрос. Можно ли на этом считать Катакиути свершившимся, или же следует пройти этим путем до конца, то есть убить и самого Хатамото? С точки зрения тогдашнего канона, он мог считать свой долг исполненным. Рука, погубившая господина, была отсечена и принесена его безутешной вдове. Кроме того, убийство такого важного чиновника навлекло бы беду на весь клан, поэтому вдова и все старшие советники были решительно против. Однако Куроске не признавал компромиссов в вопросах чести. Мало уничтожить орудие зла, надо искоренить и источник зла. Вот к какому выводу пришел этот искренний человек. В праздничный день он затесался в толпу около храма, метнул нож в Хатамото, когда тот садился в паланкин, и попал точно в сердце. После этого, согласно обычаям своего клана, Куроске уплыл на остров Минагасима и прыгнул в жерло огнедышащего вулкана. Это очень красивая и к тому же приятная смерть. В прощальном письме Куроске написал, что настоящая искренность не довольствуется полумерами. Благодаря этому выдающемуся герою канон Катакиути был усовершенствован.
Раз Петрович внимательно выслушал этот рассказ, прекрасный тем, что все его фигуранты руководствовались предписаниями чести. «Последуем усовершенствованному канону и мы», — сказал Фандорин. «Только в жерло вулкана Сен-Константен прыгать не будем, хорошо?»
«Разумеется. Ведь Бурсан был вам не господином, а всего лишь вассалом. Я же его вообще не любил и иногда хотел прикончить собственными руками. Теперь мне за это очень-очень стыдно. Есть только один цивилизованный способ избавиться от этого стыда. Катакиути. Я хорошо знаю этот блеск в ваших глазах. Он означает, что вы уже придумали план. Надеюсь, в нем предусмотрена хорошая роль и для меня?»
«Да. У каждого из нас будет своя собственная партия. Слушай и не перебивай. Если останутся вопросы, задашь в конце». И Фандорин приступил к инструктажу. «А еще Катакиути нужен вот зачем. Этот путь помогает избавиться от чувства вины. Всякий, кто остался жив, чувствует себя виноватым перед умершим, потому что не досмотрел или остался в долгу, который уже не вернуть, или просто был с человеком слишком резок. Исправить все это невозможно, но очень даже возможно переадресовать вину на кого-то другого или на что-то другое. И заставить эту инстанцию расплатиться за все вины сразу. Какая-то тайная база, какие-то военные секреты. Полно. Стоит ли тратить на подобную чушь время и силы?
Стоит.
Потому что иначе нельзя будет восстановить утраченное чувство внутренней гармонии. А важнее этого ничего на свете нет. Так что нечего самого себя обманывать. Высшая справедливость и баланс добра со злом — пустая болтовня. Я делаю то, что я делаю, для самого себя. Холодные мысли, вероятно, недостойны истинного самурая или уважаемого якудзы, Фондорина нисколько не расхолаживали. С некоторых пор он понял одну существенную вещь. Умный и взрослый, что в принципе одно и то же, человек отличается от неумного или невзрослого тем, что ясно сознает мотивы своих поступков и, разумеется, предвидит их последствия. Нанести удар следовало так, чтобы не оставить следов. Не нужно становиться личным врагом великой державы, иначе всю оставшуюся жизнь будешь бегать и скрываться. Поэтому наутро Эраст Петрович произвел некоторые манипуляции над своей внешностью. Приклеил короткую черную бородку, усы, наоборот, сбрил, надел зеленые очки, и выяснился факт, прежде не бросавшийся в глаза. Они с покойным инженером очень похожи, особенно если смотреть с некоторого отдаления. Во всяком случае, в Тенерифском представительстве концерна «Океания» никто не усомнился, что соискатель рабочего места — тот, кем он назвался. Американский гражданин Питер Буль, 39 лет от роду, дипломированный инженер-механик, по опыту работы конструктор подводных аппаратов. Эраст Петрович предъявил еще и номер иллюстрированного журнала Maritime News со статьей Буля про воздухопродувочные трубы на субмаринах. На размытой фотографии красовался худой человек в темных очках с прочерченной, как по линейке, бороденкой. Редкой специальности в конторе очень обрадовались и немедленно выдали полезному человеку пропуск на катер, курсировавший между Тенерифе и Сен-Константеном. Белоснежная суденушка, очень похожая на маленький миноносец, разве что без торпедных аппаратов, преодолела расстояние в 50 миль за 3 часа. На флагштоке развивался вымпел концерна «Нептунов трезубец, воткнутый в земной шар». Пассажиров, кроме Фондорина, было человек 10. Загорелые, бедно одетые люди. Должно быть, нанялись водолазами на подводные плантации или рабочими на фабрику. Кроме того, на катере везли какие-то грузы в ящиках без клейм и надписей. Проходя мимо, Фондорин пнул по одному ногой, не очень сильно. Доска треснула, ящик отозвался металлическим гулом. Ну-ну. За 40 минут до прибытия на горизонте вырос пупырышек, стал увеличиваться в размере и постепенно превратился в невеликую гору правильной конической формы с чуть приплюснутой вершиной. Вблизи стало видно, что над горой вьется белесый дымок. Вулкан Эраста Петровича интересовал, поскольку ему в разработанном сценарии отводилась кое-какая роль, но пока что важнее был притулившийся у подножия поселок. Аккуратные белые дома с красными крышами. Удобная небольшая гавань, 2 новейших портовых крана. Прямо на причале продолговатое одноэтажное здание с флагом на крыше. Должно быть, там проходят отборочную комиссию. В конторе предупредили, что со всеми соискателями проводится собеседование. Кто будет отсеян, вернется с тем же катером обратно. Ступить на землю Сен-Константена имеют право только люди, успешно прошедшие комиссию. Эраст Петрович любил сдавать экзамены. Что в гимназии, что в технологическом институте. Всякое испытание собранности, знаний и находчивости освежает мозг. Но, глядя на своих простецких попутчиков, Фондорин был не склонен относиться к предстоящему собеседованию серьезно. И здорово ошибся. Начать с того, что его сразу же отделили от остальных. Их усадили на длинную деревянную скамью, выдав по сосиске и бутылке пива. Инженера же провели в светлую комнату, обставленную довольно необычным образом. Посередине стоял табурет на вертящейся ножке, вроде тех, какими пользуются пианисты. Спереди, справа и слева, каждый за своим столом, сидели 3 мужчин. На приветствие улыбчиво ответил только тот, что справа. Левый сухо кивнул, центральный — не пошевелился. Интересно, это разница темпераментов или намеренное распределение психологических ролей? Мягкий, нейтральный и жесткий, подумал Фондорин, разглядывая троицу. Они мельком, посмотрев на вошедшего, погрузились в чтение. Должно быть, то была анкета, которую Рас Петрович заполнил в тенерифской конторе под копирку. Вот и хорошо. Есть время изучить сей синендрион получше. Председателем, несомненно, был центральный. Типичный пруссак. Военная выправка, седой ежик, монокль, нафабренные усы, ара его величества кайзер. Не очень-то немцы озабочены конспирацией. С тем же успехом можно было нарядить этого господина в военный мундир с железным крестом на груди. Правый, приветливый, намного моложе. В отличие от остальных, без воротничков и галстука, в расстегнутой на крепкой шее рубахе, сильное, загорелое, чисто выбритое лицо, открытое, улыбчивое. Наиболее интересен, пожалуй, левый. И сам по себе. Мефистофельская черная испаньолка, брови зигзагом, острый взгляд, бриллиантовая заколка в шелковом галстуке. И в еще большей степени из-за непонятного аппарата с проводами, который, помигивая лампочками, стоял на столе. Пандорину такого устройства видеть еще не доводилось. Любопытно.
— Ясно, — сказал центральный, закрывая картонную папку. — Приступим, джентльмены.
Говорил он по-английски. Концерн-то ведь якобы международный, но с сильным немецким акцентом. «Джентльмены!» Правый, Фандорин окрестил его принц Шарман, улыбнулся и кивнул. Левый, Мефистофель, пожал плечами. «Начинайте, генерал!» Впрочем, означает ли слово «генерал» воинское звание или что-то иное, Фандорин не знал.
«Служили в армии или военном флоте? Приходилось воевать?» — спросил генерал, глядя на экзаменуемого скучным взглядом.
Чтобы не противоречить анкетным данным Пита Буля, Эраст Петрович ответил отрицательно, и генерал совсем утратил к нему интерес.
— Теперь вы, доктор.
Мефистофель, оказавшийся доктором медицины или каких-нибудь наук, сказал. — Я буду задавать вам вопросы, мистер Буль, а вы отвечайте быстро и не задумываясь, учтите, малейшая ложь, и вы работы не получите.
— Как же, спрашивается, ты определишь, лгу я или нет, — подумал Фандорин, повернувшись на табурете.
— Разденьтесь до пояса, — неожиданно велел Мефистофель, который, стало быть, являлся именно доктором в медицинском смысле. — Сядьте сюда. Я подсоединю к вашей груди и локтевым сгибам вот эти проводки. Аппарат, который вы видите, называется Truth Reader. Он реагирует на малейшую неискренность. Не верите? Ловкие руки быстро прицепили к телу Эраста Петровича липкие датчики. «Если вы скажете неправду, зажжется вот эта лампочка. Вас ведь зовут Питер? Давайте я спрошу ваше имя, а вы попробуйте назваться как-нибудь иначе. Итак, мистер Буль, как ваше имя?» Пожав плечами, Фандорин сказал. «Ну, допустим, Эраст». Лампочка не загорелась. Доктор недовольно хмыкнул. «Я же объяснил, отвечать быстро, безо всяких «ну» и «допустим». Еще раз. Как ваше имя?»
«Эраст».
Увереннее, — повторил Фандорин. Нахмурившись, Мефистофель стал крутить какие-то рычажки. «Черт, опять барахлит!» — пробормотал он. Эраст Петрович с любопытством разглядывал устройство. Он читал, что существуют опытные образцы аппаратов, способных улавливать микронарушения пульса, давления и потовыделения, происходящие при напряжении, которого требует от человека ложь, но никогда еще не видел машину правды наяву.
«Вы не могли бы придумать какое-нибудь более правдоподобное имя?» — с раздражением спросил доктор.
«Джон». Лампочка зажглась.
«Вот видите?» — с торжеством воскликнул доктор, обращаясь не к Фандорину, а к остальным членам комиссии.
Председатель рассматривал Эраста Петровича с вновь пробудившимся интересом.
«Это не тело инженера», — сказал он одобрительно. «Какие мышцы?»
«Вы инженер?»
«Да».
Лампочка бездействовала. Что ж, Фандорин действительно имел диплом Массачусетского технологического института.
«У вас шрамы», — продолжил генерал, прижимая к глазнице монокль. «А говорите, что не воевали. Ну-ка, ласт, потрясите его получше».
«Ваше имя Питер Буль?»
«Да».
Лампочка вспыхнула. И Фандорин понял, что недооценивать чудо техники не следует. Нужно срочно задействовать мертвое дерево, защитный блок крадущихся, превратить сердце в сухой ствол, нервы в безжизненные сучья, умение застыть без движения, почти без дыхания. Один из основных навыков всякого ниндзя. Время замедлилось, руки и ноги отяжелели, по телу разлилось сонное оцепенение. «Вы лжете!» — вскричал доктор Ласт. Вот как звали Мефистофеля на самом деле. «Как ваше настоящее имя?»
Фандорин смущенно признался. «Фима Соловейчик. Я русский еврей. Когда приехал в Америку, поменял имя». Лампочка проглотила вранье, обманутое мертвым деревом.
«Еврей со шрамами?» — пророкотал генерал. «Очень интересно. Эта нация не склонна к воинственным занятиям, но уж если попадается боевитый еврей, он заткнет за пояс 3 тевтонов. Так вы были на войне, мистер Буль?»
«Нет. У меня хорошая мускулатура, потому что я давно занимаюсь водолазным делом. Шрамы тоже от подводных приключений. Вот этот, похожий на след от пули, на самом деле память о встрече с электрическим скатом. Заикание тоже. А эту зазубрину мне оставила акула». Лампочка вела себя умницей. Не выдавала.
«Думаю, это ваш человек, Нэп», — сказал доктор Ласт, выключая машину. «Инженер, к тому же, опытный водолаз».
«Да, к сожалению, не мой», — вздохнул генерал. «У меня вопросов больше нет».
«Обернитесь ко мне, мистер Буль», — попросил третий экзаменатор, и Фандорин снова повернулся на табуретке. «Скажите, чем лучше пользоваться для ориентации, когда лодка идет на глубине?»
«Я предпочитаю компасы Сперри», — застегивая пуговицы на рубашке. Эрас Петрович стал объяснять, чем лучше гигроскопический компас именно этой модели. Принц Шарман, он же НЭП, доброжелательно кивал. «А как вы определяете, что ниже погружаться уже опасно?» «Очень просто. Если заклепки на стенках начинают слезиться, значит, давление воды слишком велико. Нужно немного подняться».
«Раз мистер Буль вам не нужен, я бы, генерал, с удовольствием взял его в лабораторию. Доктор?»
Нэп с улыбкой взглянул на остальных членов комиссии. Генерал зевнул. Ласт развел руками. «И это все ваши вопросы? Ну что ж, Нэп, вам виднее. Поздравляю, мистер Буль, вы приняты на работу. Вам остается ознакомиться с правилами, расписаться и можете устраиваться. Вас проводят на квартиру, все покажут и расскажут. Жалование у вас будет по первой категории», — подсказал благожелательный Нэп. «Останетесь довольны», — закончил доктор. «Все, вам вон в ту дверь. Давайте следующего». Так Фандорин и не понял, кто у них главный. Лучше бы собеседование длилось подольше, но не требовать же продолжения.
Прошла целая неделя. Масса на Тенерифе наверняка извелся в ожидании условленного знака. А Эраст Петрович все не мог сообразить, как подобрать ключик к ларцу под названием «Сен-Константен». Был озадачен, и недоумение с каждым днем возрастало. Ключик подбирать было не к чему, потому что отсутствовала замочная скважина. Сен-Константен был тем, за что себя выдавал, то есть производственным и научным центром по утилизации морской биологии. Именно так остров именовался в официальной переписке концерна «Океане». Здесь собирали и выращивали водоросли, культивировали каких-то особенных моллюсков, экстрагировали разные эссенции для парфюмерного, косметического и фармакологического использования. Производство на обеих фабриках медицинской и парфюмерно-косметической было не маскировочное, а самое, что ни на есть, настоящее, превосходного технологического уровня. В большой лаборатории, куда определили Питера Буля, работали отменные специалисты высочайшей квалификации – химики, биологи, конструкторы, инженеры. Всяк занимался своим направлением, никто друг другу не мешал. Рабочий процесс был организован идеально. Низший состав островного населения, рабочие, водолазы, обслуживающий персонал, охранники, жили в очень хороших условиях, но сотрудники лаборатории, фандоринские коллеги, существовали просто по-королевски. Каждому была предоставлена двухэтажная квартира в длинном блоке таунхаусов. Заботиться ни о чем не приходилось. Особая консьержная служба полностью обеспечивала быт. Жалование инженеру Булю назначили очень щедрое. $300 в неделю. Втрое выше, чем он получал бы за такую работу в Европе или Америке. Атмосфера в лаборатории была чудесная, азартная и товарищеская. Никакой таинственности. Все были увлечены своей работой, много шутили, хохотали, дурачились. Иногда затевали какое-нибудь спортивное состязание или даже возню, поскольку люди были в основном молодые и все без исключения холостые. Очень разумно. Когда человек не отвлекается на личную жизнь и к тому же занимается чем-то интересным, он не считает, сколько часов провел в служебном кабинете. «Ну вот как нужно устраивать научные центры», — думал Фандорин, «чтобы много талантливых людей, собранных в одном месте, воспринимали работу как игру и заряжались друг от друга энергией». Все это было мило и славно, однако никаких признаков германской военной базы или чего-то засекреченного Раст Петрович нигде не обнаруживал. Среди коллег были и немцы. Здесь работали ученые и инженеры самых разных национальностей. Но ни одного с прусской офицерской выправкой, которую не спрячешь никакой цивильной одеждой. Кроме экзаменатора с кайзеровскими усами, Фандорин ни одного подозрительного персонажа не увидел. Да и генерал тоже куда-то запропастился. Постепенно разговаривая со служивцами, Эраст Петрович выяснил, что за люди проводили собеседование. Генерал, оказывается, действительно был отставным генералом германской службы. Это и не скрывалось. Каким-то фоном с двойной фамилией через ЦУ, которую никто не мог запомнить, поэтому его и звали просто генералом. Он ведал охраной и безопасностью острова. Концерн очень ревниво оберегал свои научные и производственные тайны, а их тут было немало. При отборе новичков у генерала была привилегия брать себе любого соискателя, который ему может пригодиться. Щеголеватый Ласт заведовал всей медицинской частью. Работа у водолазов была опасная, иногда происходили несчастные случаи и на производстве, но, как понял Эраст Петрович, главной заботой доктора считалось поддержание психологического здоровья в мужской общине, где естественная для такого однородного сообщества агрессивность легко приводит к конфликтам. Ласт выполнял роль инспектора по кадрам. Его слова было достаточно, чтобы человека иногда без всяких видимых причин в один день посадили на катер и спровадили с острова. Загорелый НЭП занимал должность диспетчера, то есть руководил всей производственной и исследовательской деятельностью, распределяя людей на работы и решая, кто чем будет заниматься. Этот человек казался профессионалом сразу во всех областях. С морскими ботаниками, фармацевтами, техниками он общался на равных, всюду успевал, никогда не терял веселости. В первый же день НЭП устроил Расту Петровичу ознакомительную экскурсию. Провел по поселку, показал, как работают фабрики, даже спустился с новичком на морское дно, где ровными квадратами были высажены водоросли и колонии ракушек. Причем оказалось, что в скафандре диспетчер двигается ловчее Фандорина, привыкшего плавать налегке с одним только пневмофором. Когда Эраст Петрович сказал, что есть способ перемещаться под водой менее громоздким образом, НЭП накинулся на него с расспросами. Всех технических секретов Фандорин, конечно, не выдал, но сообщил достаточно, чтобы диспетчер воскликнул: «Дружище Пит, теперь я знаю, какое дело вам поручить. Попробуйте соорудить опытный образец резервуара со сжатым воздухом для наших водолазов. Если удастся, выбью для вас аппетитную премию». Он заглядывал к Фандорину ежедневно, выспрашивал, как движется работа, и радовался каждому шажку вперед. Изобретение, сделанное покойным Булем, Эраст Петрович выдавал по чуть-чуть. Мозг его был занят совсем другим. Строгого присутственного режима в научном центре не существовало. Каждый распоряжался временем по собственному усмотрению. Некоторые ученые-теоретики вообще предпочитали с утра до вечера сидеть за бутылкой в таверне. Известно, что всякому творческому уму потребна своя подпитка. Кое-кто не вылезал из публичного дома. А бордель в Сен-Константене был знат. Контингент доставляли из Марселя и Порт-Саида. Наведался в дом с красными фонарями Эраст Петрович, подумав, не завести ли ему дружбу с веселыми барышнями. Жрицы любви часто видят и знают больше, чем кто бы то ни было. Но остался разочарован. Оказалось, что публичный дом функционирует по вахтовому методу. Контингент полностью заменяют ежемесячно.
а по условиям контракта женщинам не разрешается выходить на улицу, так что ни черта они не знают, сидят как курицы в курятнике. Конечно же, при первой возможности побывал Фондорин и возле туберкулезного санатория. Красивый белый дом стоял в стороне от поселка, выше по склону, и был окружен зеленым садом. Большая роскошь для каменистого вулканического острова. Из-за ограды Ирас Петрович понаблюдал за чинно гуляющими пансионерками. Ничего подозрительного не высмотрел. Худенькие, но прекрасно одетые, в одинаковых темно-зеленых платьях с белыми пелеринами, в соломенных шляпках с лентами. Девочек сопровождала воспитательница или бонна, мужеподобная долговязая особа в пенсне. Одну погладила по голове, другой завязала шнурок на ботинке. Строгая, но заботливая, охотничий нюх, на который всегда полагался Фондорин, ничего интересного здесь не учуял. День за днем, провожая на Тенерифе почтовый катер, так делали многие, развлечений на острове было немного, Ирас Петрович печально смотрел на спасательный круг, прикрепленный к левому борту. Также печально должен был взирать на сей предмет в пункте прибытия Маса. Если бы на шнуре круга появилась колючка, это означало бы сегодня ночью. Но вызывать японца пока было незачем. Во всякой охоте самое главное — терпение. На восьмой день островной жизни охотничий нюх наконец подал Ирасту Петровичу долгожданный сигнал. Даже два. Так уж совпало. Утром молодой химик Жерар, проникшийся к Фондорину симпатией, заглянул одолжиться сигарой и со вздохом сообщил. «Представляете, Пит, Козловский уехал. Его отчислили». «Как? За что?» — удивился Ирас Петрович. Поляк Козловский считался одним из самых перспективных сотрудников конструкторской группы, работавшей над проблемами борьбы с подводными течениями, которые сильно осложняли труд водолазов. «Понятия не имею. В коридоре висит распоряжение, подписанное доктором Ластом». «А что говорит сам Козловский?» «Ничего. Когда кого-то отчисляют, человек уезжает сразу же, даже ни с кем не прощается, будто зачумленный. Вещи высылают следом». Тут-то нюх и пробудился. «И часто такое бывает?» «За два месяца, что я здесь работаю, это третий случай. И главное, все время почему-то выгоняют самых лучших». «А бывало, чтобы с острова отсылали специалиста по парфюмерии или фармакологии?» — спросил Ирас Петрович. Его голос сделался вкрадчивым. «Нет. Это были техники. Два инженера, а вот теперь конструктор. Это все Ласт, чертов интриган. Мне кажется, он ревнует к Непу. Знает, что Непа мы любим, а докторишку терпеть не можем. Вот и пользуется своей властью, скотина. Я заметил, всех троих Ласт выпер после того, как с ними подружился Неп».
«Так-так. Интересно. Три лучших сотрудника конструкционно-технического отдела ни с того ни с сего испарились, а накануне в пивной Фондорин подслушал разговор водолазов о том, что какой-то их дружок, самый опытный из бригады, не вернулся со смены, унесло течением, даже трупа не нашли. Занятно получается, если сопоставить факты. Лилиевый маньяк профессор Кранк вроде бы жив и должен находиться на Сен-Константене, но его здесь нет». Лучшие работники уезжают, ни с кем не попрощавшись, или же погибают так, что не остается тела. А где прячется генерал? Где живут доктор Ласт и диспетчер НЭП? Поселок Ирас Петрович успел изучить, как свои пять пальцев. Никто из руководства не имел здесь ни квартиры, ни дома. Задавать на эту тему вопросы коллегам Фондорин опасался. Все-таки получалось, что тайны на острове есть, причем более законспирированные, чем можно было предположить. Вторую подсказку Ираст Петрович получил в тот же день, несколькими часами позже. Зашел НЭП посмотреть, как двигается работа. Фондорин продемонстрировал баллон с резиновым шлангом, показал, как функционирует клапан, посетовал, что запас воздуха пока невелик, всего на 30-40 вдохов. «Это ничего, это мы поправим», — деловито сказал НЭП, попробовав дышать через трубку. «Вы знаете, что в нашем инструментальном цехе работают великолепные мастера. Я распоряжусь, чтобы они подобрали для баллона материал, способный выдерживать большое давление». Что правда, то правда. Техники в мастерской были уникальные.
Даешь задание, выполняют быстро и качественно. Вдруг диспетчер невинно улыбнулся. Послушайте, Пит, а с этим вашим аппаратом можно будет опускаться на 20 метров?
Думаю, да.
А на 50? Или без скафандра на такой глубине находиться невозможно? Не знаю, не попробовал, солгал Ираст Петрович и как можно небрежнее спросил. Но зачем? Наши плантации, насколько мне известно, все находятся на окружающий остров Отмели. Там не глубже 5-6 метров, потом начинается подводный обрыв. А вы испытайте максимальную глубину погружения без скафандра, Пит. Это будет вашим следующим заданием.
— Как скажете, — пожал плечами Фандорин.
Но охотничий азарт в нем так и запульсировал. Следующий за банкой уровень дна находился как раз на глубине 40-50 метров и тянулся на несколько миль по всей периферии острова. Именно в этой зоне спрыгнул за борт и утонул, или не утонул, профессор Кранк. А что если... Предположение было почти фантастическим, но Ираст Петрович уже знал, как его можно проверить. Нужно подняться на гору и ранним утром, когда вода прозрачнее всего, осмотреть окрестности Сен-Константена. Нет ли за перепадом глубин чего-нибудь более интересного, чем плантации водорослей? При ярком солнце до 400-метровой высоты дно будет просматриваться, как на ладони. Вулкан по периметру метрах в 100 от подножья был зачем-то окружен нешуточной оградой. По виду малосерьезная, на самом деле она являлась непреодолимой для обыкновенного человека. Толстая проволока прогнулась бы и сбросила с себя всякого, кто попытался бы по ней вскарабкаться. Осыпи вряд ли были настолько часты и опасны, чтобы оправдать подобную предосторожность. Значит, руководство концерна не хочет, чтобы люди поднимались на вершину. Почему? Скорее всего, по той самой причине, по которой решил совершить восхождение Фандорин. Сверху можно увидеть что-то лишнее. В экспедицию Ираст Петрович отправился в полночь, когда тьма чернее всего. 10 минут поработал пилкой, прорезал проволоку в 2 местах, пролез, замаскировал отверстие, стал быстро подниматься. Разминка была приятной. Всего через 15 минут Фандорин был уже почти на самом верху. Оставалось совсем чуть-чуть, когда неподалеку раздался шум сыплющихся камней. Все-таки осыпь небольшая. Это-то было неудивительно. Но Ирасту Петровичу послышался странный звук, будто коротко и тонко вскрикнул ребенок. Откуда ему взяться на вулкане среди ночи? Не имея привычки оставлять непонятное без разъяснения, Фандорин направился туда, где загрохотало. Сначала не заметил ничего примечательного, потом Ираст Петрович едва не споткнулся от изумления. Луч фонарика выхватил из темноты черную щель между валунами. Из щели торчали 2 маленькие ноги в массивных ботинках. Ноги слегка шевелились, словно пробовали идти и не могли. Чудеса на этом не закончились. Потянув за тоненькие щиколотки, Фандорин постепенно извлек из подземной дыры девочку невероятной хрустальной красоты. На треугольном личике сияли огромные глаза. Светлые волосы, беспорядочно рассыпавшиеся по худеньким плечикам, тоже посверкивали. На его таких девочек не встретишь. Это была какая-то фантазийная принцесса, ночная греза. «Эй, полегче, больно!» — недовольно сказала видение не на самом изысканном английском. Принцессы, во всяком случае, британские, разговаривают иначе. Ираст Петрович вздохнул с облегчением. Это была не греза, а совершенно живая девочка лет 10, просто очень красивая. По привычке немедленно дал ей прозвище — Кагуяхиме, что означает «сияющая ночью принцесса». Белинда Дженкинс, вот как звали принцессу на самом деле, совсем не аристократично. Ей было не 10 лет, а 12, пансионерка из туберкулезного санатория. Так разъяснилась загадка появления девочки и хрустальность ее красоты. Бедняжка больна чахоткой. Белинда Дженкинс оказалась особой прибойкой, ни страха, ни смущения. Благодарности Ираст Петрович тоже не дождался, зато стрекотала почти без остановки. Выспросила, кто он и что тут делает. «Гуляю», — неопределенно ответил Фандорин. Охотно рассказала о себе, как скучно в санатории, какие там все зануды и плаксы, как здорово было лезть на гору, как удачно, что мистер Буль оказался рядом и так далее.
Ирас Петрович почти не слушал, размышляя, что делать с этим нежданным осложнением. Оставлять ребенка здесь нельзя, это ясно. Нужно взять девочку за руку и отвезти вниз. Но, во-первых, необходимо дождаться утра, чтобы осмотреть море. Во-вторых, не проболтается ли девчонка про ночную встречу в санатории? Вот этого не хотелось бы.
— У тебя, наверное, есть в санатории близкие подруги? — осторожно спросил он. Она фыркнула. — В этой мертвецкой? Дура я, что ли? Подружишься с какой-нибудь, она возьмет и окочурится.
Фандорин посмотрел на освещенное луной личико принцессы внимательней. — А многие у вас окочуриваются?
— Нет, — беззаботно тряхнула локонами Белинда. — За мое время только одна. Вечером была живехонька, а утром хлоп — и готово. Унесли, закопали в закрытом гробу, чтобы мы не пугались. А всего на нашем кладбище 3 могилы. Для чехоточных за целый год это мало. Кобра, наша директриса, когда грозится, показывает из окна на кладбище и говорит: «Фот, что фас штет, если путите, нарушать решим».
— Почему кобра?
— А похоже. Очкастая такая, все шипит. И зовут мисс Шлангеншванц. Немецкие девчонки говорят, это означает «змеиный хвост». А вы как через ограду перелезли?
Ирас Петрович показал пилку.
Ясно. А давайте в кратер заглянем. Я затем сюда и лезла. Лава, наверное, красная и светится.
Хорошо. Только дай руку.
Поднялись на самый верх. В кратере было черным-черно. Воздух струился, словно пронизанный паром, но жар не чувствовался.
— Ух ты! — разочаровалась Белинда. — Никакой лавы. Зря, выходит, на гору вскарабкалась, чуть концы не отдала.
— Ладно, мистер Буль, идем обратно, а то и не успею до рассвета.
— Ты пришла заглянуть в кратер, а я полюбоваться восходом.
— Сядь, я накину на тебя мою куртку.
— Подождем.
— Я бы с удовольствием вздохнула девочка. Мне с вами нравится, но правда пора. Попадусь, кобра живьем сожрет.
— Ничего. Я с твоей директрисой поговорю. История про скоропостижно скончавшуюся девочку, к тому же похороненную в закрытом гробу, Ирасту Петровичу очень не понравилась. Пожалуй, имело смысл посмотреть на санаторий и его начальницу вблизи.
Скажу, что я твой родственник.
Не получится. Родственникам запрещено нас навещать. С них подписку берут.
Даже так? Тогда тем более нужно познакомиться с фрау Коброй, сказал себе Фандорин.
Укутайся и помолчи. Мне нужно подумать. А о директрисе не беспокойся, я в Индии научился заклинать змей.
Кагуяхиме была все-таки феноменальным ребенком.
Только что стрекотала, но попросили — умолкла.
И долго, до самого рассвета, сидела тихо, не мешала Ирасту Петровичу выстраивать диспозицию. Вот, наконец, между небом и океаном прорисовался алый кант. От него потянулась дорожка цвета красного испанского золота. Выглянула макушка оранжевого апельсина, а вскоре с удивительной быстротой он выкатился целиком. С вершины вулкана восход над морем выглядел совсем не так, как снизу.
— Ух ты! — протянула вскочившая на ноги Кагуяхима. — Спасибо вам, мистер Буль. Если бы вы меня не удержали, я бы этого не увидела.
— Надо же! За спасение спасибо не сказала, а за восход поблагодарила, и как прочувствованно. Странная девочка, очень странная. Но Ирасту Петровичу сейчас было не до Белинды Дженкинс. Он зорко вглядывался в воду. Цвет моря все время менялся. Сначала оно светлело и золотело совершенно равномерно, потом образовались светлые и темные пятна. Это были песчаные и заросшие водорослями участки дна. Когда же солнце полностью оторвалось от горизонта, Фандорин увидел то, зачем пришел. Остров Сен-Константен, как на подставке, стоял на почти идеально круглой отмели шириной не более 100 метров. Потом дно опускалось, и на нем, сверху это было отчетливо видно, темнели 4 геометрически правильных квадрата неодинакового размера. На севере, западе и востоке большие, на юге поменьше.
Так и есть. Фантастическая версия подтвердилась. Остров оказался двухъярусным, и главный его этаж подземный, то есть подводный. Именно там происходит подлинная тайная жизнь Сен-Константена, а фабрики, плантации и лаборатории существуют лишь для маскировки. Ай да немцы! Не зря англичане так встревожились.
«Ой, мистер Буль, смотрите!»
Эраст Петрович совсем забыл про девочку. «Проклятие! Сейчас замучает расспросами и придется врать». Он обернулся. Кагуяхима стояла спиной к морю и загадочных квадратов, кажется, не видела. Она заглядывала в жерло вулкана. «Что это?»
Фандорин подбежал и схватил чертовку за ворот. Посмотрел вниз и чуть не ослеп.
Вся внутренняя поверхность кратера сверкала и переливалась зеркальным блеском. В самом центре чернело круглое отверстие, из которого поднимался белый пар.
«Мне это снится?» — пролепетала Белинда. «Что это такое?»
«Солнечные батареи, вот что. Тысячи квадратных метров зеркальных аккумуляторных панелей». Эраст Петрович читал в научном электротехническом журнале о революционном проекте использования энергии солнечных лучей, однако не знал, что идея уже осуществлена на практике. И в каком масштабе? На что тратится такое количество электричества? Пар или дым, безусловно, искусственного происхождения. Там внизу находится какое-то нешуточное производство.
«Никому об этом ни слова», — сказал ошеломленный Фандорин. «Ты умеешь держать язык за зубами?»
«Лучше всех на свете», — ответила девочка. «И кому я буду рассказывать? Кобре?» «Мистер Буль, миленький, что это такое?»
«Пойдем. Объясню по дороге».